Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы продолжим наш разговор, который мы так или иначе поднимали в ходе наших передач, а именно «Россия глазами иностранцев». Ну, в общем, так сказать, многие путешественники в разные периоды времени переезжали в Россию, оставляли свои воспоминания, и реакция самих российских жителей, особенно правителей, была разная. Воспоминания, эти заметки или дневники всегда очень важны и интересны, потому что они дают некоторый сторонний взгляд, собственно, на страну, и оставляет массу ценных свидетельств о жизни и бытии российского общества в разные периоды истории. И сегодня мы поговорим о... Ну, то есть как бы у нас есть традиция, что наши разговоры так или иначе опираются на недавно вышедшую важную книгу. В данном случае это мемуары Питера Генри Брюса. По-моему, это самое длинное название книги, которую мы обсуждали. Полностью это звучит так. Мемуары Питера Генри Брюса, эсквайр, офицера, служившего в Пруссии, России и Великобритании, содержащие рассказ о его путешествиях по Германии, России, Татарии, Турции, Вест-Индии и прочее, а также несколько весьма интересных анекдотов из частной жизни русского царя Петра I. И сегодня наши гости, с которыми мы будем обсуждать эту книгу и вообще разговаривать о взгляде, внешнем взгляде на Россию, значит, наши гости, прежде всего, Олег Ноздрин, редактор книги и автор комментариев, к ней кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Среднерусского института управления РАНХИКС. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Взаимно. А второй наш гость – Авраам Рейдблат, историк и социолог литературы, редактор журнала «Новое литературное обозрение», а также книжной серии «Россия в мемуарах».
Здравствуйте.
И наш третий гость – Олег Курбатов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН и научного центра истории казачества Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, коллеги, наверное, прежде чем мы погрузимся в эпоху Петра и взгляда на него, собственно, Питера Генри Брюса, я хотела бы немножко, чтобы наши радиослушатели, ну, немножко поняли, что это был за персонаж. А вообще, кто он такой? И почему нам так важно, ну, как бы знать, да, и прочитать эту книгу его воспоминаний? Ну, мы знаем, что были такие, да, уже классические работы путешественника Зигизмунда фон Герберштейна, записки о Москве XVI века, которая стала классической, на нее опирались последующие путешественники. А вот, собственно говоря, чем нам интересен, лечили знаменит Питер Генри Брюс? Вообще, кто он был такой? Может быть, как-то какую-то краткую характеристику кто-то ему даст?
Ну, наверное, я начну, поскольку пришлось заниматься им как автором, как одним из иноземцев, служившим русскому царю и оставившим после себя крайне важный исторический источник. Питер Генри Брюс – это очень загадочная фигура не только в нашей, но и британской истории. Его сочинение, которое было издано в XVIII веке, переиздавалось многократно. И на английском языке какие-то фрагменты публиковали у нас, но самим автором практически никто не занимался. Когда мы обратились в начале работы над книжкой к британским коллегам, причем очень известным специалистам по XVIII веку, ну, например, нашему общему другу, кембриджскому профессору Энтони Глену Кроссу, то он подтвердил, да, что Питер Генри – известная фигура, его часто цитируют специалисты по истории России, но все практически, что мы знаем об этом шотландском офицере, мы знаем из его записок, вышедших после его смерти, и даже не совсем понятно, где он сам был автором, где заканчивали его наследники. Как обозначено на первом томе издания его записок, это сделала его вдова, но даже не в документах неизвестно, как звали эту вдову. То есть человек, он сам по себе загадочный. Человек, который оставил после себя сочинение, с одной стороны, типичный для иностранцев. Многие шотландцы, пребывавшие в Россию в XVII-XVIII веке, прославились не только в нашей, но и в мировой истории. Ну, классический пример Патрик Гордон оф Охлухрис, который сделал очень много для Петровской эпохи, и его дневник является классическим источником, позволяющим нам узнать Россию конца XVII века, и без которого не обходится практически ни одна работа, посвященная ранней Петровской эпохе и даже более ранним вот этим периодом правления царя Алексея и царя Федора. Работы Питера Генри немножечко другого свойства. Это человек, который, по большому счету, даже не отделяет свою русскую службу от более ранних этапов карьеры, начинавшихся еще в эпоху войны за испанское наследство, на службе вот, в Пруссии, там, соответственно, в боевых действиях, которые проходили на границе Фландрии и Франции. Человек, который и русскую эту службу описывает как один из возможных вот таких вот вариантов европейского опыта. Человек, который и после отъезда из России тоже дает крайне любопытную информацию, когда он оказался среди фортификаторов Нового Света. То есть человек, который, по всей видимости, составлял какие-то дневниковые записи, у которого очень много имен, причем иногда крайне сложно идентифицируемых в процессе работы над книгой. Человек, который часто путает события, и тем не менее, все-таки он знает так много и описывает такие реальности, что его сочинение крайне сложно отнести к так называемым диванным путешествиям. А ведь то, что мы очень мало знали об авторе, для историков XIX, начала XX века было аргументом, что он вообще никогда не был в России, и просто какие-то авторы на основе обрезков сочинений других историков, Вольтера того же или Вебера, придумали его мемуары. Так что изучение авторства самого Питера Генри – это не только изучение русского источника, но и много дающее представление о том, кто был этот офицер и как он оказался в России.
Замечательно, но ведь известный историк Николай Устрялов действительно считал, что это выдумки какого-то лондонского книгоиздателя, который насобрал всякие разные, да, вот такую сделал компиляцию. И, так сказать, анализируя некоторые события, которые описывает Питер Генри, он показывает, что все неправда, да, что он там не был. Но, в частности, автор описывает, как он ездил вместе с посольством в Турцию, да, чтобы установить мир между Османской империей и Россией. И описывает такое огромная глава там посвящена фактическому обычаю жизни туркам. Аустриалов, если не ошибаюсь, показал, что никогда он не был в Турции. Нету в документах его фамилии. То есть он это придумал и очевидным образом взял какие-то описания. Так вот, все-таки на каких основаниях мы полагаем, что он реальное лицо? И долгое время и документов-то не было о том, что он вообще служил в России. Вот хотела сказать, что в данном случае все-таки мы можем считать, что это не вымышленное лицо, а реальный человек, по каким-то причинам просто мало документов о нем существует. Знаете, тут всегда ведь важный вопрос, ну, мог он перепутать какие-то даты, если он не вел дневник, да, вспомнить. Но можно ли отличить, в общем, вымысел и пересказы чужих, да, от правды, да, что вот он действительно был свидетелем каких-то важных событий? Ну, Олег Александрович, как вы считаете? Ваше мнение?
Нет, ну, я считаю, что все-таки такой традиции, чтобы совсем себе приписывать несуществующее участие в каких-то событиях, ну, конечно, там появился Джонатан Свифт, всем нам известный, да, который под своей фамилией издал несуществующие эти фантастические приключения, но в данном случае мне кажется, что, ну, как бы речь идет все-таки о том, что человек, ну, как бы, сам пережил. По крайней мере, вот его описание походов в Поволжье, там, в Астрахани, где он описывает и обычаи местных жителей, и какие-то их одежды, и еще что-то, они не основываются на предыдущих описаниях. То есть это его непосредственное какое-то впечатление, которым просто дышит само сочинение, что я вот увидел у них а шапочки побольше, а накидочки поменьше, и вот так вот. То есть здесь, в принципе, видно, что человек любознательный, наблюдательный, и все это дело описывает не с чужих слов, а все-таки сам все видел.
Вот мне все-таки интересно, да, это 18 век, вообще это был век авантюристов. Есть прекрасная книжка Александра Строева «Авантюристы просвещения», да, где он показывает, какое количество людей, действительно ищущие приключения, приезжали в Россию и выдавали себя из-за знатных особ, и кого только нет. Да. Это вот такая была бурная эпоха, эпоха войн. Значит, да, вот большое количество людей, собственно, себе делали такую биографию, чаще всего вымышленную. А вот с вашей точки зрения, можно ли назвать его в некотором смысле авантюристом? Но учитывая, что он много себе приписывал всяких званий высоких, которыми, в общем, не был, да, никакой он особо приближенный к императору. Если и служил, то служил на каких-то очень низовых должностях. Вот можно ли его охарактеризовать как, я не знаю, яркого авантюриста? Абрам Ильича.
Я не думаю, что он был авантюристом, потому что то, что он описывает, совершенно четко видно, что он служил. Вот конец книги, когда он служил в Вест-Индии, уже будучи английским служащим, там приведена его переписка с знакомыми, теми лицами, с которыми он там служил вместе. У меня такое впечатление, что это потом добавлено публикатором книги, потому что в изложении книги такой большой кусок, и читать переписку людей, как бы автор, хорошо умеющий писать и составлять это все, вряд ли бы это сделал. Но сам характер переписки с деталями приводимыми губернаторов там этого Вест-Индийского острова подтверждает, что это действительный человек и подтверждает его реальное существование не как авантюриста, потому что он там строил порты на этом острове. Это действительно умел человек, который умел это делать. Профессиональный строитель, фортификатор. Поэтому я по самому характеру изложения вижу, что это действительно такой служака военный, служащий в другой стране, которых очень много было в то время, и которые в большом количестве приезжали в Россию на службу, где их охотно принимали и сравнительно хорошо оплачивали, хотя, как об этом сам пишет Брюс, очень неохотно потом отпускали.
Вот, кстати говоря, хотела спросить, да, мне показалось, когда я читала, что одно из самых интересных каких-то моментов он пишет, а вот это, ну, специфика службы иностранцев в России. Ну, как-то в некотором общем сознании у нас со школьных лет говорят о том, что вот Петр I охотно приглашал иностранцев, чтобы они развивали промышленность, отдельные отрасли ее, и это как бы остается, что они были привилегированы, им платили больше, чем местным, например, мастерам и так далее. Но вот для меня было в некотором смысле открытие не очень, я бы сказала, хорошие условия, в которых они существовали, а именно возможность прервать службу. Вот, может быть, чуть-чуть об этом? Это как-то не очень... Такие нюансы, они неизвестны более широкой публике, как мне кажется. Вот эта ситуация, может быть, чуть подробнее, когда иностранцы поступали на службу, насколько легко они могли эту службу оставить?
Наверное, я отвечу. Ну, в принципе, во-первых, что касается то, что в Петровскую эпоху к нам повалило большое количество авантюристов, на самом деле это не совсем так. Они с 17 века, весь 17 век тоже у нас было огромное количество таких людей, но и они хорошо известны, и это не только, кстати, европейцы, это и выходцы из Османской империи тоже были в большом количестве, которые не менее фантастические какие-то проекты иногда предлагали и фантастическими себя титулами называли. Вот. Тем не менее, их, ну, как-то принимали на службу. Вот. И в 17 веке из Европы тоже выезжали люди, которые себе самые разные знатные титулы иногда приписывали. Кстати, Петровская эпоха как раз наоборот отличается тем, что выезжавшие на службу Петра I иностранцы, они действительно были иногда довольно высокого звания и положения. То есть служить в русской армии стало более престижно. Даже. Ну, понятное дело, что люди ехали не столько за приключениями, сколько за деньгами, за средствами там к существованию. Вот, и, собственно, казна действительно это платила. Но вот как раз и здесь кроется вот эта вот причина, почему мало отпускали, да, с неохотой отпускали со службы, потому что, в принципе, в России было принято, что если ты хоть раз попал на службу, да, был верстан каким-то чином, это относится же и к русским служивым людям, то ты с этой службы уже никуда не денешься, потому что, ну, как известно, если в Европе было мало земель, но очень много людей, да, то в России была полная противоположность. Было очень много земли, очень много возможностей где-то себя применить, но очень мало людей. И для того, чтобы они хотя бы вот как-то обрабатывали эту землю, занимались своим каким-то специальным промыслом, и происходила просто необходимость их как-то прикрепить вне, скажем так, финансовыми средствами, то есть это и крепостное право, еще какие-то клятвы, там, присяги и так далее. Вот. Поэтому, исходя из того, что к русским людям так относились, то, естественно, к иностранцам. То есть приехал иностранец, получил от царя отказаны большие средства. Даже в Штатах 1711 года было заложено, что иноземные офицеры получают больше, причем гораздо больше.
Я, наверное, продолжу то, что хотел сказать Олег Александрович насчет службы иностранцев в России. Надо сказать сразу, что авантюризм – это классическое явление раннего нового времени. Скажем, в Англии одна из первых торговых компаний середины XVI века так и называлась – компания купцов-авантюристов. И в данном случае здесь не было ничего такого ужасающего. Да? Любая эпоха, она всегда связана с авантюризмом. Если же брать нашего храброго шотландского капитана, то это просто специфика записок, которые оставляли шотландцы, маленький, но гордый народ, оказывающийся за границами своей страны. Они всегда немножечко себе преувеличивали вклад в другие страны, другие монархии, республики. И это было не только у Питера Генри. Да, у него есть реальные достижения. И он реально прослеживается по русским документам. Ну, например, сохранилась его офицерская сказка, которая никак не связана с его мемуарами. То есть документы, которые подтверждают его русскую службу, помимо его дневника. Но какие бы мы ни взяли шотландские источники, описывающие Россию 17-18 века, всегда так немножко получается, что обычный дом очень часто превращается во дворец. Какой-нибудь родственник-комендант неожиданно в дневнике превращается в губернатора целой провинции, как это описывает Питер Генри, где там, скажем, коменданта девица своего, он неожиданно делает губернатором целой Мекленбурга, да? Так что это традиция шотландской историографии. Так будет и позднее, когда один из шотландцев эпохи Екатерины, генерал Фуллерстон, вернулся на родину. В России он стал генерал-майором, а на родине он неожиданно оказался генерал-лейтенантом. Ну, вот так вот просто оказалось. И когда выходил спустя несколько лет некролог, очень любопытный некролог к вопросу об источниках, да, то оказалось, что этот самый Фуллерстон был награжден русским орденом святой Екатерины, как писали шотландские источники, нашим женским орденом, но шотландцы об этом не знали, и поэтому приписали, что именно он реформировал армию эпохи Потемкина. Так что это была традиция, когда иностранец, оказывающийся далеко за морями, возвращаясь на родину, оказывался храбрым портняшкой, который смог наладить быт у далеких варваров. И это касалось не только, кстати, России. Те же самые шотландские мемуары о своих подвигах в Польше, Швеции, Дании, они тоже полны рассказами, что и отпускать их не хотели, и что служилось плохо. Но, по всей видимости, тех, кто действительно обладал авторитетом, а Питер Генри – это ж не просто офицер, это инженер. Он, по всей видимости, понимал русский язык. Это и фортификатор, это и артиллерист. Конечно, в таких людях была заинтересована любая армия. И если он был хороший специалист, Даже бы во Франции, даже бы в Испании, скорее всего, сделали все, чтобы его удержать. С другой стороны, если человек оказывался никудышным, тоже получали быстрый расчет и отправляли за рубеж, даже никакие там особые попытки удержать иностранца не предпринимались. Так что, конечно, иностранцу из России, как совершенно верно заявил Олег Александрович, уехать было сложно. Сложнее было, если признавали его качество как крупного специалиста, а если он оказывался никудышным человеком, то и отпускали таких без всякого сожаления.
Да, но вот есть же воспоминания Джона Перри, по-моему, если я не ошибаюсь, который, в общем, описывает свою службу в России как, значит, бесконечные тяжбы, что ему специально не выплачивали деньги, так сказать, давали понемногу, чтобы он не уезжал. И в итоге ему так и не доплатили.
Да это не только в России, во многих местах. То есть, если армия выступала в поход, половину жалования выплачивали при начале похода, а вторую половину уже в ходе боевых действий, потому что был большой риск, если выплатить в начале, то до конечного пункта большая часть не дойдет. Вот, потому что на самом деле в тех же самых суровых условиях России искать беглецов никто бы не стал, потому что было просто некому. Вот, и с этим и связано, собственно, и вот это неистовство, дезертирство и так далее. Но что я хочу сказать, что все-таки изучая вот офицерские сказки эпохи Петра, я заметил, наоборот, такую вещь, что как раз-таки в Петровскую эпоху уволиться с царской службы было уже гораздо легче. То есть, вот, например, полковник Сувас, который поступил еще в послеазовских походов там, в Лефортовский полк, еще в какие-то полки, вот его назначили через 20 лет командиром, через 15, командиром гарнизонного губернского драгунского полка, то есть с половинным жалованием, и он обратился с требованием, чтобы его все-таки перевели в полевой полк, он хочет получать полное жалование или уволиться. Ну и он в итоге уволился. То есть в казне посчитали, что для полевых полков у нас все должности командиров заняты, поэтому пускай едет обратно к себе. Вот. То есть, в принципе, в Петровскую эпоху, когда все это было формализовано, то есть, когда уже были установлены штаты офицеров, там, инженеров, еще кого-то, там, в принципе, не раз мне встречалось такое, что даже инженер какой-то опытный, организовавший инженерную школу, например, в Москве, оставшись в какой-то момент не у дел, он спокойно уезжал к себе домой. Вот. То есть, все-таки здесь усилия такие, что он не может уволиться со службы, оно больше действительно скорее дань такому литературной традиции. Что вот Патрик Гордон не мог уволиться со службы, там еще кто-то не мог уволиться со службы. Ну, вообще, это как бы было общее такое место, что с русской службы очень сложно уволиться. Но когда Питер Генри был в России, все-таки это уже не было так критично.
А мы сейчас ненадолго уйдем на перерыв. После него мы продолжим наш разговор о России глазами иностранцев. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Россия глазами иностранца», опираясь на книгу мемуаров Питера Генри Брюса. Не буду перечислять это длиннющее название. Мы уже один раз все это произнесли. Вот. И гостья наша сегодня, значит, Олег Ноздрин, редактор книги, автор комментариев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории среднерусской института управления РАНХИКС. Второй наш гость – Абрам Рейдблат, историк и социолог литературы, редактор журнала «Новое литературное обозрение», а также книжной серии «Россия в мемуарах», в которых вышла книга Питера Генри Брюса. И Олег Курбатов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН и научного центра истории казачества Московского университета технологии управления. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, собственно, эти воспоминания были отмечены очень многими людьми, исследователями и творческими в России, и прежде всего Пушкиным, который читал мемуары Брюса и, собственно, принял версию Брюса о смерти Алексея Петровича, сына Петра. И вот я хотела бы сказать, что очень многие как раз делают акцент на этом эпизоде, который, в общем, совсем невелик, в отличие от описания нравов турков. Здесь совсем несколько страниц воспоминаний Петра Генри, который, как он утверждает, был свидетелем смерти царевича Алексея. Вот на самом деле мне бы хотелось немножко этот эпизод обсудить, потому что для русской истории, конечно, версия Петра Генри была очень важной, одной из важных, и с нею спорили, или соглашались, или не соглашались. Но вот на самом деле, как Петр Генри описывает самого наследника и его смерть? Мне кажется, это очень интересный и важный эпизод его воспоминаний. Кто хотел бы начать? Абрамович, может, с вас начнем? Мы как-то не даем вам слова.
Я не специалист по XVIII веку. Как бы у меня нет возможности самому оценивать этот эпизод. Но вот вы сказали, что там несколько страниц посвящено убийству, отравлению царевича Алексея. Но там он еще довольно подробно дает характеристику самому царевичу Алексею. И то, как убили царевича Алексея, все-таки не самый принципиальный, мне кажется, момент. А мне кажется принципиальным оценка деятельности самого царевича. Были ли у Петра I действительно серьезные основания ликвидировать наследника престола, который мог повернуть судьбы России в другую сторону, то есть обратно вспять? Это все-таки наветы, интриги и так далее. И вот, конечно, хорошо бы услышать мнение присутствующих историков о роли царевича Алексея в тот период в России.
Да, коллеги, пожалуйста. Кто хотел бы начать? У нас два Олега, поэтому как-то, да? Да, давайте.
Конечно, наше представление о царевиче Алексее часто строится по знаменитому фильму «Петр I», да, где он изображен весьма таким отрицательным персонажем. И знаменитой картине Николая Е, где тоже Петр I с царевичем Алексеем, где царевич выглядит скорее как такая страдательная фигура. Вот эти зрительные образы немножечко заслоняют реального царевича Алексея Петровича, который был сам по себе личностью, может быть, не такой твердый в своих взглядах, но здесь еще возникала проблема, ну, представьте себе ребенка, который фактически остался без попечения отца, отказавшегося от его матери, да? То есть здесь были и психологические моменты, и здесь была и, несомненно, давлеющая роль великого человека, который не совсем понимал, что его величие бросает тень на его наследника. И вот эти моменты, конечно, уходят из внимания Питера Генри, человека, который был внешним наблюдателем и который страшный лоялист. Он лоялист и вообще не упоминает якобитов у себя на родине. Он лоялист и по отношению к властям Петровской эпохи, несмотря на то, что они ему недоплачивают. Он лоялист, и когда возвращается из России. Отсюда тот образ, который создает Питер Генри в своих сочинениях, это все-таки скорее литературный образ. Фигура царевича была гораздо более сложна, и это был самостоятельный политик с достаточно трагической судьбой. Его научная биография, по большому счету, еще не описана. И в международных отношениях эпохи царевич играл свою особую роль, которая складывалась из очень многих превходящих обстоятельств, поэтому ограничиваться только характеристикой, которую дал шотландец, было бы несправедливо.
Да, в принципе, я тоже добавлю, что если посмотреть на деятельность царевича, скажем так, в первые годы Северной войны до эпохи Полтавской битвы, то это вполне себе такой полноценный помощник царя, которому царь может доверить, там, например, руководить обороной Москвы накануне шведского нашествия, под именем которого, по крайней мере, формируется целая резервная армия, которая непрерывно шлет подкрепление к царю. И царевич очень доверительно общается с отцом, постоянно ему говорит, что вот какие-то вещи происходят в Москве, там, здесь испытывают новое орудие, здесь формируются полки, здесь мы собрали обоз, мы здесь, мы еще что-то. То есть это вполне себе деятельный сподвижник Петра, который, в принципе, ну, может встать в один ряд со всеми остальными нашими хрестоматийными сподвижниками. Вот. Но дальнейшая его судьба, да, она, по сути дела, ну, это не единственный персонаж эпохи той, когда, если мы смотрим на современные документы, то есть выходящие там из делопроизводства, мы видим одну картину, потом мы смотрим мемуаристику, и вдруг обнаруживаем, что это противник всех реформ Петра, который ходил с боярами, там, хотел вернуть прежние обычаи и так далее. А в действительности это все, вот как бы, если так посмотреть, что царевич, в принципе, до 1709-10-11 года вполне себе выполнял роль наследника престола, такого цесаревича, ну, к которому, собственно, и все подданные царя относились точно так же. И, кстати, очень редко можно найти в русской истории предыдущей такого царевича, который уже при жизни отца выполнял столько практических поручений. Как правило, в 17 веке царевичи, ну, вросли там в окружении мамок-нянек, там ходили в церковь, и ничего им важного не доверяли, а уж тем более там формирование резервов или организацию артиллерии. Но тут, собственно, вмешался еще династический момент, что, начав уже открыто, вступив в брак с Екатериной, царь стал опасаться за ее судьбу после своей смерти и как бы начал думать о том, как бы передать престол легально уже детям от второго брака. И вся эта история с царевичем, она была как раз связана с тем, что когда царь объявил уже официально о своем неудовольствии царевичем, значит, о том, что он является на самом деле его противником, это было открыто заявлено, то, конечно, Алексей Петрович как-то начал пытаться исправить это положение и почувствовал, что ему грозит опасность. Вот, поэтому все остальные, значит, истории о том, что он в действительности хотел все реформы Петра как-то уничтожить, еще что-то, это уже мифология, которая была связана с переходом, с конкретными вещами, связанными с престолом наследием. Вот. И здесь Питер Генри, по сути дела, совершенно не оригинален, он просто несет такой нарратив, который существовал в официальной такой истории. Вот. И в действительности, насколько этот нарратив действительно разделялся окружающими Петра, это тоже еще большой вопрос. Вот, потому что в ряде мемуаров к царевичу отношение вполне себе лояльное. А здесь это чисто какая-то семейная такая история. И действительно, научная биография, разработка научной биографии царевича еще ждет своего будущего.
Ну, а можно ли сказать, что вот эта вся ситуация обвинения в госизмене и прочее, это такое была, в общем, дезинформация, распространяемая Петров для оправдания казни наследника? Ну, во всяком случае, вот, да, предисловие, которое написано Яковом Гордоном, он там как бы об этом говорит. Что и в данном случае Питер Генри и многие другие, и потом уже романисты XX века, да, эту версию, собственно, приняли. И в этой ситуации интересный момент. А можно вообще каким-то образом, простите, любят у нас люди просто, я в том числе, так сказать, в общем, выявить некоторую правду Это было полностью фальсифицированное дело, где ему приписали идею, значит, оппозиции, которая хочет свергнуть или свернуть все реформы. Или как бы Петр вообще не хотел, ну вот как вы сказали, да, он не хотел, чтобы Алексей был наследником. Вот здесь вообще как бы, да, это возможно этот клубок распутать?
Конечно, я думаю, что если восстановить хронологию и внимательно посмотреть личную переписку, которая осталась всех действующих персонажей этой истории, какую-то правдоподобную версию можно вывести. Почему? Потому что вообще версия о том, что он является противник, еще появляется при жизни Алексея Петровича, и она идет из уст царя. Вот. А из чего царь исходил? Ну, здесь видно, что это все-таки скорее была такая подоплека династическая. А здесь еще вопрос вообще, как воспринимались реформы Петра в целом в обществе, потому что если в самом начале, когда вот началось вот это культурное перелом после возвращения Петра из посольства, действительно это вызывало какие-то серьезные, ну, обеспокоенность в обществе, которая выливалась и там в обвинение царя, там, что он антихрист и такое другое прочее, то к 1710 годам, мне кажется, особенно после Полтавской победы, после других каких-то успехов России, вот все-таки такая позиция реформам, особенно в высших слоях общества, мне кажется, она уже и не существовала, если она вообще когда-либо существовала, потому что об этой оппозиции мы знаем только из публицистики более, ну, низших слоев общества, скажем так. Вот. И вообще, насколько все это воспринималось именно как целостные реформы Петра, потому что это мы сейчас видим, что это целостная реформа Петра, вот для нас существует целая такая петровская историография, петровская эпоха. Но в качестве этой целостной историографии Петр сам ее создавал во второй половине своего царствования, издавая специальные там отредактированные и книги, и сочинения, памфлеты, и какие-то панегирики. Вот, то есть оформляя вот это все. Поэтому в первой половине царствования, когда Алексей Петрович был сподвижником Петра, здесь речь шла, ну, там, о войнах, о каких-то серьезных внешнеполитических свершениях, но о том, что это все реформы и разрыв со старым, открытый разрыв со старым, это все-таки, ну, скажем так, нарратив более поздний.
Ну, может быть, Олег II, Олег Ноздрин, может быть, вы продолжите, да?
Спасибо большое. Мне кажется, Петру Первому надо было самого себя убедить в том, что он прав. И, может быть, то, что он попытался во второй половине своего правления придать конфликту с сыном какие-то правовые основания, это был не только вот такой вот идеологический, придуманный царем заговор, но это было убеждение и оправдание жестких мер, которые Петр принимал относительно сына, лишение наследства его, не очень такое положительное отношение к внуку. То есть это было оправдание, которое отец искал для себя в жестких мерах, которые он предпринимал. И, может быть, это тоже психологический момент, на который стоило обратить внимание. Ведь конфликт между отцом и сыном, он же не только характерен был для России XVIII века. И в Испании такие случаи были. В Британии тоже в королевской семье Ганноверов не все хорошо складывалось, мы тоже знаем. Не всегда это доходило до таких крайних моментов. У нас, к сожалению, дошло. Да? У нас, как правило, родители в процессе воспитания, что Иван Грозный, что Петр Алексеевич, так воспитывали детей, что иногда оставались без наследников. Ну, правда, на рубеже уже 18-19 века Александр Павлович отомстил немножечко в конфликте отцов и детей, изменив ситуацию, лишив своего родителя Павла I престола. Вот там был реальный заговор. А то, что мы знаем о Петровской эпохе, вот вся эта обвинительная система заключений, естественно, подпись, что царевич виноват, это был еще и такой вот момент, когда Петр пытался найти поддержки своим взглядом у окружения, и, естественно, оно проголосовало за те идеи, которые император выдвинул. Мы уже сейчас понимаем, что реально заговор, скорее всего, если и был, так это был не заговор, а какое-то осуждение на словах. Но Петр хотел услышать в тех словах, которые до него дошли, именно то, что есть оппозиция его курсу. и сделал вывод, который оказался слишком жестокий для нашей истории.
Известный историк Евгений Анисимов, который написал много книг о Петровской эпохе, то, что он ставит в вину Петру, признавая много достоинств его реформ, это то, что Петр сознательно сломал правила престола наследия. Он фактически вывел самодержавие царя из-под законов. Да? То есть получилось, что, в принципе, император может назначить наследника кого угодно. Это не то, что, да, вот есть все-таки четкий закон, но, конечно, они тоже нарушались в разных странах так или иначе, но тем не менее были правила, что главная проблема – это, так сказать, неподсудность монархии, которая никаких законов не знает, и что это потом очень тяжело сказалось, в общем, на самом принципе легитимности государя. Вот как вы относитесь к этой точке зрения? И что в данном случае казнь царевича – это, с одной стороны, борьба за власть, возможно, страх популярности наследника, а с другой стороны, желание, так сказать, править так, как водится, и назначать кого угодно. Да, хоть коня в сенат, то, что называется. Вот с вашей точки зрения, вот, так сказать, это утверждение, насколько верно?
Ну, в принципе, да, оно достаточно обосновано. По большому счету, ведь все какие-то нововведения Петра, они оценивались все равно всем населением, которое было далеко не таким рабским, как нам кажется, да, а действительно следило за всем. И вот здесь приходит на память, например, Тарский бунт 1722 года, по-моему, 22 или 23, когда в Сибирь прибыло, значит, распоряжение очередной раз привести к присяге все население страны. И в данном случае было написано так, что мы присягаем на верность царю и тому наследнику, которого он назовет. То есть имени наследника в присяге даже не было. Вот. Ну, в Таре это вылилось в то, что люди, прочитав это сообщения, а там были очень сильные старообрядческие, раскольнические настроения, они пришли к выводу о том, что вообще-то там в том месте, где не написано имени, может вообще стоять имя Антихриста. Вот так вот они восприняли, и они стали настаивать на том, что а почему в присяге нет имени наследника, которому мы должны присягнуть? То есть, что это за новизна такая? И на чем она основана? Конечно, восстание было подавлено настолько жестоко, что потом Тара, как крупный населенный пункт, и вообще на долгие годы исчезла. Но, в принципе, это говорит о том, что царь не соотносил свои какие-то самодержавные устремления, да, с тем, что все-таки он живет в стране с серьезными патриархальными обычаями. И как бы ему ни хотелось, эти патриархальные обычаи не просто такое слепое наследие старины, а это просто опыт. Опыт престола наследия, опыт монархии, опыт не только нашей монархии, но и любой монархии. Вот. И поэтому здесь, конечно, с одной стороны, человек был очень продвинутый в плане каких-то технических поисков, там, военных, дипломатических побед, но он оказался совершенно недалеким в плане, например, каким образом все-таки распорядиться престолом наследия.
Я вот что хотел сказать насчет того, что Петр не соотносил свои стремления и желания с тем, что в стране разные и народы, и социальные слои. Я думаю, что это не так, поскольку Петр первым начал деятельность по пропаганде себя и своей политики среди населения. Он основал первую в России газету «Ведомости». При нем печатались указы и распространялись. При нем делались гравюры, изображающие ключевые моменты его деятельности, то есть победы Петра, его венчание на его жене, которая до этого была невенчанной царицей, и так далее. Поэтому я бы все-таки считал, что Петр как раз заботился о том, об образе, как сказали бы сейчас, о своем имидже среди тех слоев населения, которые, по крайней мере, могут читать и до которых могут дойти эти гравюры, то есть среди социальной элиты.
Я бы просто добавил к тому, что сейчас мы слышали, все-таки крайне противоречивый образ Петра Первого. Монархия, она вообще сама по себе такая вот часть институтов традиционного общества. А Петр многое сделал, чтобы традицию разрушить. Он выступал против традиции, к сожалению, за ускоренную модернизацию. Но согласитесь, для общества, где царь появлялся во время церемоний каких-то религиозных, паломничеств и так далее... Видеть царя-человека-плотника, да, который сам работает вместе на верфи и так далее, это было разрушение сакрального образа царя. Признание себя бомбардиром Петром Михайловым, признание себя каким-нибудь там Шаутбинахтом и так далее, бомбардиром, там, капитаном, это тоже было разрушение традиционного образа. К сожалению, можно констатировать, что Петр во многом разрушил традицию, пытаясь создать собственную. Да, он ее пропагандировал разными способами, но это была новая традиция. И, естественно, она вызывала уважение, скажем, на Западе, где тоже там многие смотрели. Ну вот иногда любят сравнивать Петра Первого с Карлом XII, да? Тот тоже много наделал дел в Швеции, что потом там возникла парламентская система на короткий период в XVIII веке. Петр успел создать какие-то традиции, но слишком многое он порушил, отсюда и проблема ближайших царствований – это вот такое небольшое межвременье. Крайне интересный период в нашей истории – самостоятельные дворцовые перевороты. Но если бы традиция сохранялась, может быть, и переворотов-то было бы гораздо меньше, и страна развивалась бы немножечко более спокойном, полноценном режиме.
Вот, заканчивая нашу замечательную встречу, да, время, к сожалению, подходит к концу, я хотела бы просто процитировать фразу из дневника приятельницы Пушкина Александры Осиповны Смирновой-Рассет, которая как раз обсуждала в кругу своих знакомых вот, собственно, судьбу несчастного царевича. И в данном случае, как мы знаем, Пушкин поверил Брюсу, он сказал, что царевич был отравлен. И они обсуждали это, значит, в кругу друзей. И вот она пишет. Тютчик говорит, что эта смерть была un terrible necessité, да, то есть ужасная необходимость. Князь Павел Гагарин очень справедливо заметил, что такое преступление ничем не оправдывается, кроме преступления Петр сделал фальшивый расчет. Царевич был шефом оппозиции нововведению. Он мог бы после смерти отца только приостановить ход преобразования, что, может быть, и не повредило бы. Мне кажется, что вот здесь, в этой фразе, да, ну, вся драма правления Петра. И разговор о том, что Петр был благо или зло для России, я думаю, что это будет вечный сюжет, который будет обсуждаться историками и во многом обществом. Сейчас я хотела поблагодарить гостей за интересную беседу. Большое вам спасибо и до будущих встреч.
Спасибо.
Всего доброго, спасибо.
До свидания.